Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. Здравствуйте, дорогие слушатели, и в эфире подкаст про деньги. Сегодня в студии с вами журналист-онлайнер Настасья Занько и директор по маркетингу криптобиржи Free2X Алексей Короленко. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Настасья.
И сегодня мы будем говорить про криптовалюту. Почему она стала так популярна, почему не завоевала мир окончательно. В общем-то, будем проводить такой ликбез, расскажем какие-то вот интересные моменты и, о том, как зарабатывать на криптовалюте и так далее. Значит, Алексей, давайте вот простыми словами для чайников, для тех людей, которые не особо погружены, расскажем, что такое криптовалюта, вот как она появилась и вообще почему.
Так, ну давайте, что такое криптовалюта? Это, по сути, разновидность виртуальной валюты. У нее есть, наверное, два таких принципиальных отличия. Первое – это то, что транзакции в криптовалюте происходят в системе блокчейн. Второе – это то, что все транзакции зашифрованы криптографически. То есть есть хэш и так далее, уже можем не вдаваться в подробности. Да? То есть две таких особенности. Мы можем уже дальше там рассуждать на тему того, уже что дает блокчейн. Ну вот могу рассказать, если это интересно слушателям, мы можем пойти дальше.
Ну давайте про блокчейн, конечно. Всем же интересно добраться до сути. Просто, ну, да. Что было, за две минуты объяснили, понял и пошел, да.
Да, хорошо. Смотрите, да, как я сказал, что одна из особенностей криптовалюты – то, что транзакции происходят в блокчейне. Ну, по сути, блокчейн – это такая информационная система, ее еще называют там, распределенный реестр записей. И что это такое? По сути, это… Ее еще блокчейн зачастую, знаете, рисуют в виде сети, там паутинки такой, да. Почему так делают? Потому что блокчейн — это система связанных блоков информации между собой. И когда информация, например, ну, вы хотите отправить мне один биткоин со своего адреса, да, и вы отправляете адрес, и все транзакции формируются в блоке. И для того, чтобы информация передалась, в сеть должен записаться следующий блок. Этот блок проверяют другие пользователи системы, и каждый из них подтверждает, что да, у Настасьи есть один биткоин, и она может его там, кому-то передать. После этого транзакция подтверждается, запись, и формируется следующее звено в цепочке блоков информации. То есть, по сути, блокчейн — это постоянно развивающаяся цепочка связанных между собой информационных блоков. И что это дает? Дает то, что в сети всегда у всех ее так называемых нод, у всех, у кого развернут блокчейн, всегда есть информация про все, абсолютно все транзакции. Что это дает? Это дает возможность полной прозрачности и невозможность каких-то либо обманов. Представьте, там есть там, тысячи, сотни тысяч, миллионы развернутых нод. То есть, по сути, что это такое? Вот каждая еще эта нода — это ну, такая гроссбух, бухгалтерская книжка, в которой записаны все ходы. И если вы совершаете какую-то транзакцию, ваша транзакция должна быть подтверждена определенным количеством участников. И транзакции совершенно в этом случае безопасны, быстры, но и там, обмануть никто не может. Но и вернуть тоже нельзя. Блокчейн, чем он интересен? Тем, что это такая децентрализованная система. И если там, вы отправляете деньги в банк, через банк, например, в банке есть куча подразделений, есть люди, которые принимают решения. И в блокчейне это автоматизированная система, которая распределена вообще по всему миру. Вашу транзакцию будут подтверждать майнеры, расположенные там вот совершенно на разных континентах, не говоря уже про страны. И все работает автоматически. Нету того человека, который может сказать, нет, как-то я не согласен, чтобы Настасья переводила Алексею один биткоин, или Алексей там Настасье возвращал там три эфира. Если Настасья имеет на это полное право, она делает все, что хочет, ну, то есть имеет возможность. Вот. Поэтому блокчейн так вот и хорошо развивается. И вторая особенность, про которую я говорил, все транзакции хешируются. То есть есть два ключа, открытый и приватный, и открытый и приватный. Вот. И это дает возможность шифровать все транзакции. Вот, соответственно, а криптовалюта – это, грубо говоря, там, единица учета, которая ходит по цепи блокчейн, можно так сказать.
Зачем вообще ее придумали? Ну, для чего? То есть это очень такой вопрос. Ну, были же деньги, да, и вот доллар, евро, там, условно, у нас белорусский рубль. Для чего вот эти все сложности там с обменом информацией, кодами и так далее?
Ну, смотрите, изначально, ну, вообще, на самом деле, по сути, можно сказать, что криптовалюта появилась там, даже году в 90-м. Это еще была централизованная система, и именно криптография была впервые применена вот в это время. Принято считать, что криптовалюта появилась с появлением биткоина в 2009 году. А сам термин, ну, как мы уже называем криптовалютой, уже там, наверное, с 2011 годов примерно. Поэтому вообще сам термин, он молодой. А идея родилась, ну, как и все новое, современное, из желания сделать мир лучше. Да, так, может быть, и громко сказано, но ведь криптовалюта дает кучу возможностей и упрощает жизнь для совершения транзакций. Транзакции в криптовалюте быстрее, надежнее, защищеннее, дешевле. Да, то есть сейчас даже вот взять, например, транзакции в эфире, они будут стоить меньше доллара. И вряд ли вы можете прийти в банк, допустим, да, возьмем кейс, вы хотите бабушке в Израиль отправить там $1000 на юбилей. Вы идете, вы должны взять эту $1000, а, наверное, где-то купить. Потом пойти в банк, который совершает переводы Western Union, заплатить там $20 за этот перевод, отправить бабушке номер этого перевода. Бабушка должна пойти в банк в Израиле, показать номер этого перевода, потом пойти в кассу, забрать эти деньги. Вы совершаете огромное количество телодвижений физических, вы платите достаточно немаленькую сумму денег за транзакцию, которую фактически можете в криптовалюте совершить, 5 минут, это если вы еще будете параллельно кофе себе заваривать. Вот. Это ведь реально удобно, плюс безопасно. Вот. Для этого, собственно говоря, и создавался блокчейн, создавалась криптовалюта. Сейчас просто использование крипты гораздо шире, наверное, чем даже предполагал Сатоши Накамото или группа разработчиков, которая себя так называла когда-то. Вот. Ну, вот имеем, что имеем.
Ну вот про выгоду мы поговорили, что это быстрее, удобнее, прозрачнее. Почему все-таки популярность такая, что цена там условного биткоина или там эфира растет прям вот дикими темпами? В чем вот заключается вот эта вот, не знаю, ценность, стоимость? Почему так быстро? Да, они стали, криптовалюты стали очень дорогие.
Смотрите, то есть стоимость криптовалюты — это она в себя включает, по сути, это криптовалюта, грубо, очень грубо давайте, да, это актив, да, определенный. На него влияет, как и на любой актив, его востребованность. Ну, закон спроса и предложения, который там, все мы изучали там, на каких-то уроках экономики, да и в целом понимаем по жизни. Сейчас криптовалюта переживает, ну, наверное, начало своего пути, когда уже больше, чем 0.5% населения Земли о ней знает. Мы в прошлом году увидели такой прям красивые примеры mass adoption, так называемого, да, то есть массовой адаптации применения криптовалюты в повседневной жизни. Для меня самый яркий пример, и когда я увидел первый такой прям всплеск интереса массированный, это когда PayPal стал использовать биткоин в своей системе. Да, что такое PayPal? Это мировой лидер в совершении платежей в интернете. Это компания, торгуемая там, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это одна из крупнейших, в принципе, мировых компаний. Крупнейшая платежная система и так далее, и так далее. И вот PayPal говорит, биткоин норм, я буду использовать его для проведения транзакций. О чем это говорит большому количеству людей? О том, что биткоин, да, наверное, действительно там, хороший актив. В целом есть рост интереса именно там к криптовалюте. Поэтому люди постепенно начинают разбираться. Многие начинают понимать, что это не что-то такое странное. За этим стоит реальная технология, которая понятна, прозрачна, есть понятная математика. Кризис, наверное, на мировых рынках подтолкнул институционалов. В прошлом году, опять же, пришли на рынок институциональные инвесторы, которые где-то разочаровались в американском фондовом рынке, в каких-то других активах, и стали инвестировать в криптовалюту. Ну, самый известный биткоин, такие вот как Grayscale фонд создал, MicroStrategy, Майк Новоградс, его Galaxy Invest. Это вот прям то, что на слуху, и куча инвестиционных фондов начинают включать криптовалюту в свой портфель. За ними идут банки. Например, Goldman Sachs видит, что огромное количество крупных инвесторов инвестируют в криптовалюту, начинают этим интересоваться, что они делают. Они начинают предлагать сервисы. Да, а что это означает, когда Goldman Sachs говорит, мы спокойно работаем с биткоином? Это означает, что лидер банковской системы начинает хорошо воспринимать криптовалюту в целом. Вот. И бизнес начинает приходить. Ну, пример Илона Маска, наверное, это еще больше про пиар, конечно, чем про какие-то прям осознанные действия, но инвестиции Маска в биткоин на 1.5 миллиарда, там попытки начать принимать биткоин в оплату за автомобили, да, все это хорошо сказывается. Ну и в целом, смотрите, если взять, там, например, рынок там 4 года назад и сейчас, что мы видим сейчас? Сейчас в теме там, криптовалюты в той же Америке работают абсолютно внятные, понятные, легальные биржи. Ну, например, биржа Gemini. Это братья Винклвоссы, которые хорошо известны судебными тяжбами с Цукербергом, но они, это братья-близнецы, которые стояли у истоков создания Фейсбука, но они миллиардеры, и они биткоин-миллиардеры. Они создали криптобиржу и развивают ее в США. Другая крупнейшая криптобиржа в США в этом году вышла на NASDAQ. Представьте, есть уже криптобиржа, которая котируется на американском фондовом рынке. Что это, если не, по сути, признание того, что криптобизнес, криптовалюта – это часть экономики. Да, когда есть признание, то есть, естественно, и больше доверия. Ну, Что это дает большому количеству людей? Это дает больше уверенности. Если раньше все, что было связано с криптовалютой, зачастую было связано с какими-то, ну, назовем так, может быть, хорошими, но не всегда понятными ребятами, которые там, вели бизнес, там, не знаю, в разных странах, были легализованы в условных там Каймановых островах и так далее. Ну, что это риски. Да, и в целом криптовалюта оценивается как очень рискованный актив. Но с появлением все большего количества сильных и прозрачных проектов, это все тоже создает доверие. То есть вот я, по сути, наверное, я могу еще продолжать набрасывать, почему криптовалюта ну, набирает популярность, но вот эти, это основные причины. Вот. И дальше же просто можно смотреть какие-то, ну, более точечные истории. Ну, например, все знают про эфир, но есть там альткоин номер один, это все знают про биткоин, а есть как раз-таки вот эфириум, который, по сути, криптовалюта номер два по капитализации. А ведь это не просто криптовалюта, это, по сути, технологическая платформа, которая является основой для развития огромного количества финансовых стартапов, финансовых проектов. И за счет того, что эта технология, этот блокчейн эфира, он лежит в основе огромного количества проектов, то и его популярность, и его использование, ну, растет опережающими темпами. Поэтому, если, например, посмотреть, сравнить, например, рост стоимости того же биткоина и эфира, то эфир за последнее время вырос гораздо бодрее, потому что он растет более такими, ну, понятными темпами и масштабируется сам как проект. Вот. Но при этом количество биткоина ограничено, его эмиссия. Вот. И посмотрим, через какой-то промежуток времени на рынке не будет появляться новых биткоинов. Ну, возможно, это тоже как-то изменит ландшафт. Вот. Ну, что, Настасья,
перебью вас, перебью вас. Перебью вас сразу. Скажите, сколько вообще сейчас есть видов криптовалют? Вот вы назвали биткоин, назвали эфириум, назвали еще альткоин, да?
Да, смотрите, альткоин — это все, что не биткоин.
Все, что не биткоин, понятно. Ну, то есть примерно сколько сейчас видов криптовалют?
Здесь, скажу так, количество токенов, их больше 10 тысяч.
Ого!
Да. Почему я сразу говорю токенов? Потому что я не хочу все называть криптовалютой. Есть, там, назовем так, разные подходы в том, чтобы, что мы называем криптовалютой, что мы называем токеном. Для меня, ну, самое такое простое разграничение, оно спорное, но такое очень простое. Криптовалюта — это то, что имеет свой блокчейн. Ну, например, у биткоина есть собственный блокчейн. Ну, то есть собственная IT-технология, назовем так, это грубо очень, на которой происходят все транзакции. Вот. Но есть огромное количество монет, токенов, которые используют блокчейн, ну, чужие блокчейны, ну, самый популярный блокчейн эфира. И токенов, которые живут на блокчейне эфира, их огромное количество. Вот. Для меня криптовалютой все-таки я бы называл то, что, как сказать, то, что может уже иметь большую ценность, большие обороты. То есть, если мы посмотрим, например, на токен USDT, такой стейблкоин, это токен, который написан на, создан на блокчейне эфира. Но капитализация этого токена огромна. Он, по сути, там, третий или пятый, вот я даже сейчас могу сразу посмотреть статистику. Да, это третья по величине криптовалюта, которая, обороты по которой, ну, на самом деле, вообще максимальны. И для меня, поэтому, если где-то сделать такой небольшой итог, криптовалюта — это то, что, по сути, признано в мире как средство платежа, средство обмена, как реально ценный оборачиваемый актив. Вот.
Многие считают криптовалюты вообще-то пирамидами, мыльными пузырями и переоцененными вещами, да? Давайте вот скажем, да или нет, вот на ваш взгляд. Понятно, что вы заинтересованный человек, но я вам буду, если что, возражать, да? Но вот объясните, почему это не, к примеру, там, пирамида или, ну, там, не какая-то мошенническая схема, как некоторые думают, да?
Да, смотрите, ну, наверное, сразу там про мошенническую схему. Мошенников много везде, и, ну, вплоть до того, что, ну, и, по крайней мере, раньше ведь бывали случаи, когда кто-то печатал бумажки, рисовал на них буквочку B и пытался продавать в переходах биткоины, да? Вот, и... Но ведь из-за таких действий не биткоин — это мошеннический актив, а мошенник тот, кто пытается обмануть простых людей. А криптовалюты сами, как явление, это полностью децентрализованная система. Что это означает? Что они работают на энтузиазме, ну, не на голом, конечно, энтузиазме, огромного количества людей, которые вообще не знают друг друга. Майнеры в Китае, в Аргентине, в Беларуси, в России, в США, все поддерживают работоспособность системы. Никто не может повлиять самостоятельно на работу биткоина, на работу эфира. Есть огромное количество комьюнити, которое развивает систему технологически. То есть это, ну, это больше, чем какой-то там проект какого-то условного человека. Да, у многих проектов есть четкие фаундеры, но вся философия криптовалютного мира, она построена по принципу децентрализации. А что такое децентрализация? Это невозможность кого-то одного влиять и что-то делать. Соответственно, есть криптовалюта, и все, что ее интерес, стоимость, оно поддерживается исключительно действиями огромного количества людей. А дальше мы переходим к тому, что криптовалюта, да, по сути, любая валюта, и евро, и доллар, это точно такой же актив. Почему-то никого из нас не смущает, что цена доллара зависит от спроса на этот доллар. А спрос на доллар зачастую может зависеть от стоимости нефти. Ну, нефть дороже, нам нужно больше долларов. О боже мой, нам нужно больше долларов, где же их взять? Спрос на доллары растет, да? Нефть дешевеет, долларов нам нужно поменьше. Ну, кому доллары? Хочу избавиться. Да, цена доллара падает. Мы к этому привыкли с детства. Да, эта система вокруг нас уже там десятилетия, как минимум. И нас это не беспокоит. Но нас беспокоит то, что на стоимость криптовалюты также влияют внешние факторы. Окей, мы к этому не меньше привыкли. Раз. Второе. Так как актив новый, на него эти факторы оказывают гораздо большее воздействие. Илон Маск написал твит про Dogecoin, цена Dogecoin взлетела. Илон Маск написал, что купил на 1,5 миллиарда биткоинов. Все подумали: о боже мой, почему же у меня нет биткоина, да? Просто еще капитализация рынков не такая огромная, как криптовалют. Но давайте вспомним, не так давно, совсем не так давно, чемпионат Европы по футболу, пресс-конференция, Криштиану Роналду подходит к столу, за которым он должен давать интервью, а там стоит две бутылочки кока-колы. Он смотрит на них, кривится, с недовольным видом отставляет от себя и ставит рядом с собой бутылку воды. В течение получаса кока-кола потеряла 4 миллиарда капитализации.
Ну да, было такое.
Да. Вот. Просто кока-кола — компания с гораздо большей историей, с гораздо большей капитализацией. И, ну, в информационном поле всех там ценных бумаг, она конкурирует еще с огромным количеством активов. Поэтому по факту с криптовалютами происходит абсолютно та же ситуация. Я вот уже про Илона Маска рассказывал. Нас всех волнует то, что биткоин, а вдруг биткоин — это мыльный пузырь, а то, что прибыли Теслы, ну, которая есть сейчас, если ее умножить на 500, все равно не хватит для того, чтобы окупить капитализацию Теслы, то бишь стоимость акций. Да, ну, почему-то мы не обсуждаем. Но что это такое? Да, это точно такая же оценка стоимости акций Теслы в будущем. А что означает оценка любого актива на финансовом рынке? Это ожидание инвесторов по ее будущей стоимости. Вот и все. Поэтому с криптовалютами происходит то же самое. Но так как рынок растущий, мы чаще, чем на там, традиционных фондовых рынках развитых стран, слышим про какие-то нехорошие истории. Почему? Потому что создаются много проектов разных, которые также выпускают собственные токены, но они не все достигают успеха. Поэтому, ну, говорить о том, что биткоин, эфир или там в целом криптовалюта пирамида, ну, я бы не стал, да, однозначно. Вопрос мыльного пузыря или не мыльного пузыря, это случается на всех рынках. И, по сути, нужно понимать всегда текущую историю. Ну, мы хорошо помним, ну, я, по крайней мере, хорошо помню период... очень долго про это мы все говорили. Вот был мыльный пузырь доткомов. Да, все, там, все эти IT-компании Америки были переоценены, произошел обвал стоимости акций, о боже мой, все, крах, мыльный пузырь. А что-то страшное произошло с американскими IT-компаниями, они ушли с рынка, разорились, перестали там создавать продукты. Нет, они продолжили деятельность. А вопрос в том, что всегда на каких-то рынках есть перегретость, есть спады, и если кто-то хочет там, профессионально заниматься инвестициями, финансами, торговать на любых рынках, неважно, крипторынок, это фондовый рынок, форекс и так далее, этому нужно посвящать время, разбираться, анализировать и смотреть. Вот. Знаете, я недавно был в Москве и на мероприятии, посвященном там блокчейну и криптовалютам. И там было очень много интересных проектов, в том числе были такие проекты негативные, назовем их так, да, вот, которые действительно, я считаю, портят репутацию крипторынку. Но при этом я заметил огромное количество людей, которые специально ищут такие проекты, потому что понимают, что да, ну, вот есть разогретость, есть какой-то долгосрочный негативный сценарий, но они понимают, что они готовы пойти на риск ради там, краткосрочной выгоды. Но это осознанное решение. И говорить, что человек неправ, нельзя. Это его выбор. Но к чему я это все сейчас сказал? К тому, что любое твое действие на финансовых рынках должно быть осознанным. Потому что любая инвестиция, она всегда рискованная. Покупая акцию, не знаю, там, той же Кока-Колы, ты никогда не будешь знать, не появится ли завтра еще раз Роналду, который не скажет что-нибудь плохое про Кока-Колу, и инвестиция твоя упадет в цене. Вот и все.
Хорошо, предположим, да, не пирамида. Насчет мыльного пузыря еще поживем, увидим. А вот почему не сбылся, по крайней мере, вот какой среднесрочной перспективе прогноз о том, что биткоин может заменить традиционные средства расчета, деньги, там, доллар, евро, да. Почему все-таки биткоин не стал повсеместным средством оплаты во всех странах, условно?
А я думаю, что биткоин-то и никогда и не станет средством оплаты, потому что это то же самое, что вот сказать, что, допустим, акции Microsoft станут средством оплаты. Да? Потому что стоимость непредсказуема. И криптовалюта в целом волатильна. Ну, вот биткоин. Но при этом криптовалюта уже давно средство платежа и объем таких платежей растет ежедневно. Да? Сейчас объясню, почему. Ключевая преграда для любых расчетов – это волатильность. Да? То есть если вы хотите оплатить за что-то какую-то твердую сумму, вы не можете, вы хотите всегда знать, что вы ее получите. Так как вот такие популярные криптовалюты волатильны, если вы отправляете мне один биткоин там с утра, я его получу в обед, например, то я могу как недополучить ожидаемый эквивалент там, в других активах, так и получить больше. Соответственно, вы будете немножко расстроены. Поэтому сейчас очень активно развивается направление стейблкоинов, то есть стабильных валют. Это криптовалюты, которые обеспечены и привязаны к стоимости каких-то конкретных активов. В частности, к американскому доллару. Вот USDT, про который мы уже говорили, это наиболее популярный стейблкоин, история которого началась с того, что эмитент этого стейблкоина положил в банк много миллиардов американских долларов, и на это же количество выпустил эти самые USDT. И вот USDT на сегодняшний день является исключительно расчетной криптовалютой, потому что он построен на платформе эфириума, транзакции очень дешевые, очень быстрые, уже развивается USDT на других блокчейнах, которые еще быстрее, еще дешевле. И все это позволяет решать вопросы с транзакциями очень быстро и очень дешево. Это первая причина, почему платежи растут. Вторая причина – постепенно законодатели приходят к тому, что по чуть-чуть, но пропускают. Из таких самых развитых стран, наверное, это Австралия, в которой в целом бизнес может проводить расчеты в крипте. Не самый крутой, но последний пример – это Сальвадор, который признал криптовалюту платежным средством. Да? То есть потихонечку, видите, мир двигается к тому, что все-таки криптовалюта выступает средством платежа. Есть две преграды, с которыми так или иначе рынок борется. Это юридические преграды, потому что в Беларуси, например, сейчас бизнес – да и мы, население, не можем использовать крипту просто по закону, как платежное средство. А вторая преграда – это волатильность. Но так как рынок также очень разнообразен, есть криптовалюты, которые не страдают этой проблемой. Вот, наверное, и такое мое мнение. Поэтому рынок платежей будет расти. Ну и в целом Центробанки сейчас активно тестируют крипту, да, там цифровой юань и так далее, да, вот который сейчас в Китае тестируется. Европейский Центробанк запустил пилотный тестовый проект. Visa и MasterCard сейчас, по сути, борются со своей конкуренцией за предложение продуктов. Кстати говоря, уже Visa объявила о том, что уже начали проект по платежам в крипте. Поэтому, Настасья, предлагаю через год нам еще раз созвониться.
Посмотрим, да, что изменилось. Что ж, я надеюсь, что через год новости будут более оптимистичны. Перспективы вообще дальнейшего развития, на ваш взгляд, да? То есть, условно, через 20 лет белорусского рубля не существует, есть какой-нибудь коин, да, бульба коин, да, условный, да, который мы рассчитываемся, да, или как? То есть я понимаю, что деньги, они тысячелетиями, формировалась эта система, да, сначала золото, монетки, а потом банкноты. Невозможно, наверное, за 10-20 лет внедрить эту систему. Но какие перспективы, ближайшие, а какие будущие вы видите криптовалюты?
Ну, наверное, отвечу сразу про ближайшее. Это, ну, безусловно, продолжение так называемого mass adoption, когда криптовалюта будет использоваться все больше и больше в повседневной жизни. Ну, например, мы планируем выпустить криптокарты, да, которые будут, по сути, привязаны к аккаунту на нашей бирже, и пользователь будет иметь возможность рассчитаться криптовалютой в условном Макдональдсе. Да. Вот, просто если у тебя на карточке не хватает там белорусских рублей, но у тебя есть там лайткоин, то нужная сумма автоматически конвертируется и будет оплачена. Да? Удобно? Удобно. Бизнес, надеюсь, начнет больше и больше использовать криптовалюту, ну, в целом блокчейн и токенизацию для упрощения своих транзакций. Потому что ведь и бизнес может запускать свои токены, которые будут репрезентировать какие-то свои активы. Ну, например, там квадратный метр недвижимости. Или это будет какой-нибудь игровой токен программы лояльности. Ну, что угодно. Да. На самом деле, это можно отдельно просто про это очень долго рассказывать, про возможности для бизнеса. Вот. Ну и в целом я вижу, что криптовалюта и токенизация позволят этому рынку стать более понятным, больше населения будет использовать криптовалюту и для инвестиций, и для торговли, и в повседневной жизни. Вот. Поэтому это такая прям, ну, близкая перспектива, которая, ну, которая уже начинает. Ну, она уже началась и продолжится. Вот. В дальнейшем я сейчас вижу тренд и интерес к криптовалюте в целом со стороны регуляторов, со стороны нас, банков. К чему это приведет? Сложно, наверное, гадать. Вот, как уже сказал, в Китае сейчас есть эксперимент с цифровым юанем. Европейцы активно в эту сторону думают. Осознанное ли это движение или же это уже какое-то понимание, что если Насбанки не включится в этот процесс, то он может пройти мимо них. И может быть, это осознанное движение. Что-то должно произойти интересное в целом с нашей финансовой системой. Ну, я не думаю, что через 20 лет будет печататься такое же количество бумажных денег, будет ездить такое же количество фур или летать из Америки самолеты с напечатанными долларами, чтобы пополнить белорусские банкоматы. Я надеюсь, что в целом мир уйдет от вот этих затрат времени, сил, денег и природы. И в целом цифровая валюта заменит существующие активы. Где, какой уровень там криптографии будет, и, соответственно, сколько это будет криптовалюта, как будет взаимодействовать мир, сейчас предсказать очень сложно, я бы не брался. Но точно знаю, что изменения там начались, и они будут.
Спасибо большое, Алексей. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждали тему криптовалюты, почему они не стали все-таки платежным средством пока. Надеюсь, мы были полезны. В студии для вас работали журналист-онлайнер Настасья Занько и директор по маркетингу криптобиржи Free2X Алексей Короленко. Всего доброго, хорошего дня, выходных и самого лучшего.
До свидания.